Хорошее время, чтобы мы дальше могли продолжать поклоняться Богу. Я тоже хотел бы немножечко сказать о своих впечатлениях и вас продолжать мотивировать. Мы лидерами нашими хотим окунуться в такой, знаете, своеобразный марафон изучения под названием «Поклонение» или «Богословие поклонения». И вопрос поклонение, он всегда вот где-то нами искажен. И искажен в каком смысле? Большинство из нас, которые в церкви, да, мы пришли на все готовое. Мы не придумывали ход богослужения. Многие песни, которые мы поем, мы берем откуда-то. Да, вот мы понимаем, что современные песни, они где-то в унисон звучат с тем, когда люди телевизор включают, и приблизительно такой ритм. То есть гимны и все, что было лет 100 назад, это не просто каменный век, это вообще доисторические какие-то песни. И мы их не поем. Вот приходим поклоняться, мы даже не понимаем или не включаем смысл в это слово. Что такое поклонение? Вот когда-нибудь нам в голову приходило в то, чтобы вопрос буквального поклонения – это преклонение на колени. Оно выражается физически. И если посмотреть современные церкви, в лучшем случае во время молитвы встают, в некоторых церквях сидят. Вы понимаете, поклонение не мы определяем, а тот, перед которым, престолом которого все это происходит. И вот интересная мысль из притчи, где-то в начале, 4 или 5 глава, сказано, когда идешь в дом Господень, будь готов более... Кто помнит? К слышанию. Чем к чему? Чем жертвоприношению. Сейчас мы не приносим жертвы. Мы думаем, что сегодня Бог в восторге от того, что мы в многословии Ему что-то наговорим в наших молитвах и в песнопении. Так вот, настоящее поклонение – это тогда, когда наши уши и наше сердце открыты для того, чтобы слушать Его Слово. Он говорит. И он главный глашатай. Все, что мы делаем, я всегда переживаю, что мы можем просто испортить. Вот где-то исказить само понимание этого поклонения и этого чувства благоговения, способности воспринимать то, что должно быть в нашем сердце, как результат. Потому что результатом выхода с собрания, хорошее настроение, это не вопрос того, что воскресное поклонение удалось. Я не зря провел собрание. Результатом поклонения воскресного дня должно быть то, насколько велик мой Бог, в которого я верю. Насколько славен этот Бог, который пришел в мир, уподобил себя через невероятнейшее унижение, стал человеком и отдал вместо меня, подонка такого, жизнь свою, чтобы сделать меня сыном своим или дочерью. Это невообразимо. Я с этим чувством должен выходить. И это чувство должно меня просто взрывать изнутри. Что я могу для этого Бога сделать? От чего я еще в жизни своей могу отказаться? Или каким более славным путем освящения я могу идти, чтобы Его прославлять? Я каждый раз, последнее, по крайней мере, время говорю, наше поколение христиан – это испорченное поколение. Потому что мы говорим, что этот Бог еще для меня сделает? Мы вообще Голгофу не видим, она затуманена. Мы имеем право жаловаться на Бога, что Он жестокий Бог, что Он мою жизнь делает какой-то такой ограниченной, вот не посылает мне того, чего я хочу. Неужели Он не видит, что мне уже столько лет, а у меня семьи нету? Неужели мне столько лет, я до сих пор здоровье свое не могу поправить, или работа у меня какая-то такая малоденежная, и я вот прозябаю всю свою жизнь в каких-то скудных обстоятельствах? Где этот великий Бог? Где этот Бог Израиля, который в пустыне манну бросал? Все искажено. Вот это вот мышление язычников. Бог, который должен что-то мне делать, ради Него или ради того, чтобы получить эти блага, я тогда буду выплясывать то, что нужно. Но чтобы в конечном результате Он все-таки увидел этого пляшущего, скачущего и что-то послал. Вот понимаете, в чем всегда борьба, когда мы вместе собираемся? Такая же борьба, какая была у Петра, когда Иисус ему сказал: «Петр, ты думаешь всегда, я беру это курсивом или в скобках, не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Вот это конфликт Божьего мышления и нашего мышления. Мы всегда чувствуем здесь противостояние. И Бог желает нас поднять на свой уровень, чтобы то слово, которое Он обращает к нам, оно было желанным для нас. Чтобы вместе с Давидом мы могли сказать: оно слаще меда, оно драгоценнее золота, оно лучше любых ценностей, оно дает жизнь, настоящую жизнь, не иллюзорную, которую с эффектом восторга ложимся, утром просыпаемся пустыми и снова не знаем, чем эту жизнь заполнить. Но когда эту жизнь заполняет сам Бог через свое слово, вот с каким чувством мы должны отсюда уходить. Велик Бог наш, и как славен мой Спаситель, который не прошел мимо меня и дал мне свою благодать, который хранит меня, любит меня. Бог никогда не будет следовать за нами и на наших условиях. Вот почему у многих христиан жизнь такая мелкая, поверхностная, журчащий ручеек, шумная в суете, бессмысленная в целях своих, без какого-то глубокого влияния на других людей, потому что там жизнь самоцентризма. С тех пор, когда мы читаем Библию, тех времен, тех людей, Бог не изменился. Я говорю, что Он работает с нашим поколением в прямом эфире. И Его стандарты те же, и Его слава такая же, и требования не изменились. Поэтому, находясь здесь, будем готовы больше к слушанию. А современное общество разучилось слушать, потому что разучилось читать, разучилось мыслить, разучилось анализировать, разучилось правильные, честные вопросы задавать самому себе и, в конце концов, искать путь истины для того, чтобы, найдя его, держаться во всю свою жизнь. И последнее. Это кратенькое вступление к проповеди. Последнее. Друзья, всегда помните. Всегда помните, скоро вечность. Скоро вечность. И она может быть настолько близка, что мы даже себе не представляем. Вот почему мы живем здесь короткие дни на земле. Для того, чтобы решить самый главный вопрос своей судьбы. Где я буду, когда я отсюда уйду? На небесах с Богом или в вечном отдалении от Него? В муках, страданиях, которые никогда не закончатся? Под вечным гнетом проклятий и осуждения и жжения своей совести от того, что я не преклонился пред Богом. Все безделушки, ради которых сегодня мы готовы грыжу надуть, да, и порвать мышцы все свои, жилы, они не имеют ценности. Когда-то мы это все оставим. Я не говорю о крайностях, не об аскетизме, не о мышлении монашества, да, такого затворничества. Я говорю о здравом балансе. То, что мы прежде всего должны заботиться о своем сердце, о своей душе. И как только этот вопрос решится, вы поймете, вот то, что Господь говорит: ищите прежде чего? Царствие Божие. И чего еще? Праведности Его, характера Его. Остальное что? Сам Бог говорит. И если Он говорит, Он обещает. И Он обещания свои исполняет. И никогда не лжет. И насколько мы наивны, когда люди верят политикам, верят всяким лжецам, которые обольщают людей каждые 4-5 лет на своих бигбордах, обещая людям райскую жизнь на земле, счастье до бесконечности, процветание, успех. И люди потом через месяц начинают в их адрес плевать, ругать и говорить о тех лжецах, и потом снова же идут к ним. Где мозги у людей? Почему в конце концов не открыть глаза и не понять, что не в людях счастье и в их обещаниях, потому что они не могут коснуться моей души, решить проблемы моих грехов, решить проблемы моего одиночества или пустоты, или проблем, которые накоплены годами. Это бремя. Кто поднимет? Какой желудок, какая пища может все это восполнить? Ничто, кроме истинного хлеба, который есть Иисус Христос. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». И Он обещает: я успокою вас. Я успокою вас. как жаждущий, утомленный путник приходит, он просто падает где-то к какому-то роднику и напивается этой холодной воды, он получает силы. И это не на время, это навсегда. Потому что имеющий Христа по определению имеет вечную жизнь. Вот почему, собираясь вместе, мы должны ободрять друг друга. Мы здесь для того, чтобы готовиться к вечности, поклоняться нашему Царю, радоваться Ему, обретать и утверждать все сильнее и сильнее смысл жизни. Еще один момент хочу отметить, друзья. Если не забуду, я упомяну в проповеди, хотя я не планирую прям об этом говорить, но пока еще не начал сам текст, чтобы мы изучали. Мое субъективное восприятие, что вот сейчас дух времени, вот период времени, настолько, как Павел говорит, да, вот дни лукавые или хитрые, замаскированные, вот эта вот сеть, которая где-то движет людьми, управляет ими, улавливает их в обольщение какое-то, но она не только видна в мире, но она, к сожалению, просачивается в церковь. И я начинаю замечать, и не только в нашей общине, что проходит какое-то просеивание. Вот что Писание говорит. Победивший до конца, он спасется. Вот здесь кальвинизм этот не прокатывает. Поднял руку, прочитал молитву, записался на группу по крещению, тебя в водичке намочили, и ты спасен. И мы до бесконечности читаем, успокаивая сами себя текстами Писания. Кто во Христе, тот спасен. Это правда. Но нужно задавать нам всегда вопрос. Каков мой плод жизни, который отображает мое пребывание во Христе? С болью и сожалением наблюдаю то, что христиане в лучшем случае становятся слабыми и пассивными, инертными, вообще безразличными ко Христу. В худшем случае просто они уходят с дистанции. Слова Христа для нас актуальны сегодня. Входите тесными вратами. То есть входите такими вратами в Царствие Божие, что вы просто поцарапали себе плечи и все, вот втиснулись туда. И идите настолько узким путем, что с одной стороны скала, а с другой стороны обрыв. И эта тропинка не дает тебе шансов для маневров каких-то. Это узкий путь. Шаг влево поцарапаешься, шаг вправо упадешь, или в зависимости от какой стороны чего друг от друга находится. Эти стандарты не изменились. Но у нас есть, мы придумываем какие-то инструменты, чтобы вот этот путь расширять и делать его удобным для нас. Поэтому берегите свои души, берегите свои отношения со Христом, берегите то, что когда-то Христос Духом Святым принес в нашу жизнь, для того, чтобы мы прошли дистанцию. Мир лукав, сатана жесток, он атакует церковь, и он будет делать все, чтобы Христу вредить. Вы – мишень. Мы все – мишень. Сатана лично ничего Христу не может сделать. Он не может, у него нет силы и способности. И все, что он будет выметать свою ненависть по отношению ко Христу, это христиане, это верующие люди. Одних он будет пугать страхом, а других обольщать богатством, обольщать успехом, обольщать чем угодно, для того, чтобы сделать людей безразличными для Христа. Ну и теперь продолжаем изучать книгу Деяний апостолов. Мы на 20 главе. Сегодня мы ее закончим изучать. Пока вы открываете, я хочу напомнить, что это такой финальный аккорд служения апостола Павла в третьем миссионерском его служении. Наш брат, о котором мы читаем, который для всех нас образец и модель посвящения, то, о чем я сейчас несколько минут назад сказал, посвящение личности Христа, посвящение Церкви Его, посвящение этому славному труду. И это наилучшая глава, возможно, во всей биографии Павла, где он в таком объеме, так глубоко и точно выразил свое сердце, свою жизнь и служение своему Спасителю. Если вы записываете, я хочу напомнить все эти три раздела, которые в Писании отмечены, миссионерское служение его с его командой. Я хочу сказать, что Павел не одиночка был, Он не был самодостаточным в этих вопросах. Всегда его окружали верные люди, окружали преданные, которые молились, поддерживали. Даже был у него, может быть, смело сказано, личный врач, и историк, и биограф Лука, который был рядом и много записывал, и многие детали подчеркивал. Мы читаем рукопись или второй том Луки. И вот эти тексты, которые показывают нам первое миссионерское служение Павла. 13 глава, 4 стиха по 14 главу, 28 стих. 13 глава, 4 стих по 14 главу, 28 стих. Это путь его был в Галатию через Кипр. Я не буду подробно объяснять, я просто хочу, чтобы освежить в памяти. Это была непродолжительная миссия. Второе миссионерское служение, 15 глава, с 36 стиха по 18 главу, 21 стих. 15:36, 18:21. Павел идет в Европу. И это служение, которое было в Македонии, потом в Фессалониках, потом в Греции, в Коринфе, он был в Афинах, и потом снова вернулся домой. И вот третье миссионерское путешествие, или точнее служение Павла, оно отмечено с 18 главы, 22 стих, по 21 главу, 16 стих. Но 16 стих, он как бы причал, пристань, да, это вот билет, который, где Павел уже с ним вышел. Но 20 глава, она показывает нам завершение пребывания в Асии. То есть Ефес, это дольше всего времени он провел в Ефесе, благодаря чему родились церкви, вот тех семи церквей, которые мы читаем в книге Откровения. Павел там служил. Достаточно кратенько тоже, ссылаясь на текст 20 главы, я напомню все 10 стандартов служения апостола Павла. Вот эти его приоритеты, вот та ценность, которая должна стать нашей ценностью. Те, кто не был в прошлый раз, да, вот послушайте, если вы были позапрошлый раз. Я не буду повторять одно и то же слово «служитель», а я просто вначале скажу, что служитель, и вот что выражается в его служении. Первое – служитель, посвященный церкви, 18 стих. Второе – он посвящен лично Иисусу Христу, 19 стих. Третье – он предан проповеди Евангелия, 21 стих. Четвертое – он послушный Духу Святому, 22-23 стих. Он не боящийся трудностей, 22-23 стих, предыдущий, сейчас 5 пункт, 24-25 стих. Он с безукоризненной репутацией, 26-27 стих. Он тот, кто ревнует о духовной безопасности церкви, 28-31 стих. Он тот, кто доверяет Богу результаты служения, 32 стих. 9. Он тот, кто явил пример бескорыстия в служении, 33-35 стих. И последнее. Он тот, кто всегда жил молитвой, 36 стих. Вот у нас есть картинка, у нас есть портрет служителя, того человека, который служил этот период. Но для чего он это делал? Почему он им об этом говорит в этой прощальной речи? Я напомню, для того, чтобы, оставляя служение пасторам, епископам, старейшинам, пресвитерам, они могли, видя и понимая вот этот вот образец служения, копировать его и применять его в своей повседневной практической жизни, влияя на церковь. Почему? Потому что в силу того, какое руководство в церкви, такое будет благословение в церкви. Если руководство сосредоточено на популярности, чтобы развлекать людей, чтобы поднимать им настроение, такая будет церковь. Она будет переполнена людьми, потому что людям нужен этот позитив. Но если проповедники будут людьми, преклоненными пред Богом, которые в проповеди своей будут обращаться к совести людей, понимаете, всегда здесь есть сложность. Один грешник учит других грешников, как жить свято. И всегда есть проблемы. Я допускаю, что перечисляете списки стандартов Павла. Вы думаете, Ты сам не дотягиваешь до этого. И этого в тебе нету. И это искажено. И это затуманено. И это неясно. Я сам это чувствую. Я понимаю это. Но я никогда не говорю для себя лично. Ну ничего, проехали. Вот я такой. Ну, все мы такие. Что теперь? Мы же изучаем этот отрывок. Надо же с ним что-то делать. Не перепрыгнешь ли я его вот просто так, закрою глаза. Я молюсь Богу, чтобы это отображалось в моей жизни. Настолько, насколько возможно в жизни искупленного человека, но остающегося, живя вот в неискупленном теле. Но с любовью к тому, кто умер за церковь. И кто придет за церковью. И кто является паствой его. Понимаете, насколько это серьезно? Павел говорит, я с вами прощаюсь. И вот эта речь, она разбита на две части, или его обращение. Очень много он говорил о себе. Я делал это, а не делал этого. Я поступал так, а так не поступал. Я для вас был примером. Сегодня мы посмотрим два коротеньких обращения апостола Павла непосредственно к этим людям, которые остаются. Заметьте, что они почти 60 километров проследовали, чтобы услышать эту короткую речь, которую мы читаем за буквально там за одну минуту. Возможно, там были какие-то комментарии, но Лука записал основные тезисы этого обращения. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали опять весь раздел, чтобы освежить в памяти. Это третья часть на этот отрывок, 20 глава, 17 стиха до конца главы. Пожалуйста, давайте следить за текстом и слушать Слово Божие. «Из Милета, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, что с первого дня, в который я пришел в Асию, все время был с вами, служа Господу со всяким смиренномудрием и слезами, в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, с чем там я встречусь. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте. Памятую, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показывал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что уже не увидят лица его, и проводили его к кораблю». Вот такое обращение Павла общее в этой прощальной беседе. Наши стихи сегодня, 28 и 31. Два обращения. Во-первых, Павел говорит, «Итак, внимайте». Очень интересное слово, но, на мой взгляд, не до конца верно переведенное в нашем тексте. Кажется, что «внимайте» — это «обратите внимание», да? Итак, заметьте, или то, что я вам говорил, не упустите, внимайте этому. Я посмотрел на языке оригинала некоторое использование этого слова, и оно у меня у самого навело немножечко резкость на всю серьезность. Почему Павел теперь, обращаясь к ним, не пересказывая то, что он делал и что они должны делать, а просто говорит: «Итак, внимайте». Буквально это слово значит: «Будьте осторожны». Я прочитаю вам несколько текстов, где это слово используется, и вы поймете вот силу его, почему Павел сейчас это слово употребляет. Матфея 7:15. Господь говорит: берегитесь лжепророков. Он не говорит: внимайте. Будьте внимательны. Он говорит: берегитесь. Берегитесь – это, если вы видите где-нибудь надпись, да, «Осторожно, обвал». Настораживает вас? Берегитесь, канава какая-то. Если вы едете за рулем, и там будет перед вами какой-то щит, вы приостановитесь. Или выезд на набережную, да, где вы можете в воду упасть. Берегитесь злой собаки, берегитесь в лесу змеи, берегитесь сезон скорпионов, скалопендр. Да, вы начинаете понимать, что что-то такое серьезное, на что нужно обратить внимание. Это очень сильное слово. Поэтому Иисус говорит: берегитесь лжепророков. 10 глава, 17 стих. Тоже Матфея мы сейчас смотрим, это же слово. Немножко по-другому используется, но вот это вот оно: остерегайтесь людей. Остерегайтесь людей. И дальше мысль: они будут предавать вас в суд. А теперь три следующих текста Лука использует. 12 глава, 1 стих. Берегитесь закваски фарисейской. Смотрите, чтобы она не проникла. Поставьте фильтры, поставьте, настолько будьте серьезны к тому, что происходит в вашем разуме, чтобы вам нечаянно не выпить яда. Вот приблизительно вот так. Чтобы ваш хлеб не попал яд. Берегитесь. Это огромный восклицательный знак на красном каком-нибудь щите, который мигает, если возможно сделать подсветку. Да, вот, все внимание сосредоточьте на этом. Берегитесь. 17:3. Лука говорит: наблюдайте за собою. Или будьте осторожны к сами себе. 20 глава, 46 стих. Остерегайтесь книжников. Итак, вы видите, что это слово «внимайте», оно больше, чем просто «обратите внимание». И Павел говорит: будьте осторожны. Вы увидели или услышали, или и то, и другое в моей жизни. И так он говорит: будьте осторожны. К чему нужно быть осторожным? Две вещи, о которых он говорит. Во-первых, нужно быть внимательным, я использую это слово для удобства, или быть наблюдательным, или критически к тому, чтобы наблюдать за собою. Итак, внимайте себе. Самое первое, будьте осторожны по отношению к самим себе. Другими словами, убедитесь, что вы в правильных взаимоотношениях с Богом. Мне очень часто в подобных текстах на мысль приходит текст Иеремии, где Господь говорит, обращаясь через пророка, что лукаво сердце человеческое. Оно не просто лукаво или хитрое, оно крайне испорчено. И вопрос: кто узнает его? Никто из людей, кроме Бога. Я Господь, продолжает Иеремия, я проникаю сердце. Я вспоминаю слова Спержена, который сказал: послушайте, даже в слезах покаяния есть очень много мути. Мы иногда можем плакать крокодильными слезами, когда это удобно. И там все равно есть примесь человеческого. Мы жалеем себя. Мы много вещей о Богу говорим, оправдывая себя. Поэтому Павел говорит, будьте осторожны по отношению к себе. Он немножечко выше сказал и потом ниже сказал. Это обрамлено вот этим вот прессом внимания, что внутри вас произойдут такие события, что даже из тех людей, которые восхваляли сейчас Христа, будут уводить людей от Христа. Будьте осторожны сами к себе. Убедитесь, что вы находитесь в правильных взаимоотношениях с Богом. Мне кажется, лучшая иллюстрация, которую я хочу привести из Слова Божьего, это обращение Павла к Тимофею спустя некоторое время, когда Павел попросил его, чтобы он в этой церкви в Ефесе продолжал служение, чтобы это служение было правильным, эффективным. Но мы знаем, что Тимофей при всех его плюсах, его жизни, да, которые были у него, посвященность, преданность, верность, понимание Писания с детства, у него были какие-то там недостатки в характере. Судя по общему описанию, возможно, он был какой-то мягкохарактерный, легко поддавался какому-то давлению. И вот что Павел пишет к одному из епископов Ефесской церкви. Послушайте, пожалуйста, 1 Тимофею, 4 глава, с 12 стиха. Вот что он говорит. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Ну да, Тимофей скажет, Павел мне написал, вы не должны пренебрегать юностью моей. Вы должны послушать Павла. Как Тимофей может достигнуть этого уважения и влияния на церковь? Слушайте дальше. Это комментарий к этой главе. Но будь образцом. То есть твой пример, твоя жизнь должна просто поднять твой авторитет. И неважно, сколько тебе лет. Будь образцом для верных. В чем? Во-первых, в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Пока не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не пренебрегай о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой был для всех очевиден. Я хочу немножечко здесь остановиться. Вы видите, о каком успехе вообще речь идет? Если современные христиане спрашивают, в чем мой успех? Или что такое настоящий успех? В глазах Павла успех не заключался в известности, не в деньгах, не в хорошем доме, в хорошем районе города, ни в каких других аспектах того, что мир преподносит как успех. Он говорит, твоя чистота в слове, в жизни, в любви, в вере, в понимании Писания, влияние на людей – это и есть успех. Но вот к нашему пункту, 16 стих. «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно». Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Понимаете, с чего начинается вообще успешное служение в церкви и влияние? Итак, внимайте себе, и Павел потом Тимофею конкретно говорит. Итак, Тимофей, вникай в себя, исследуй себя, проверь свой характер. То есть, сама атмосфера в церкви, она искусственно может быть создана вот хорошими песнями, повторюсь, хорошим какими-то историями, чаепитием, дружеским объятием в конце собрания. Вот возможно это создать. Но Павел об этом ничего не говорит, как фундаментально. Все, о чем он говорит, вникай в себя. Не льсти себе, что ты друг апостола Павла, что ты лично его знаешь. Не уповай на то, что ты что-то знаешь больше, чем знают другие. Вникай в свой характер. Исследуй свою жизнь. Когда Павел уже непосредственно писал в церковь Ефес, не пастору, а общине, я хочу, чтобы мы прочитали вот этот вот отрывок. Я просто хочу один акцент сделать. К сожалению, он часто ускользает из нашего внимания. 4 глава Ефесянам, 11-12 стих. Если вы внимательно следите, вы увидите, насколько Павел, я использую это слово, фанатично был посвящен церкви. Он жил этим. Он переживал о каждом движении, о каждом шаге. Он переживал, чтобы каждый кирпичик в строении церкви был правильным, сильным, точным, выверенным, абсолютно действенным, чтобы в конце концов церковь могла жить по замыслу Господа. Вот посмотрите, 4 глава с 11 стиха. Павел пишет о Христе. Христос поставил одних апостолами. Речь идет о церкви, о самом руководстве. Других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И вот 12 стих. К совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Что из нашего взгляда ускользает? Вот это вот последовательность. Люди всегда думают о служении. Они говорят, я хочу служить Христу, но не знаю как, я не знаю своих духовных даров, я не знаю, где себя применить. Вы видите, Дух Святой, как через Павла, показывает правильную последовательность. Ты сначала должен стать зрелым, совершенствоваться, а потом служить. Итак, вникай в себя. Итак, внимайте себе, а уж потом стаду. Второе. Павел говорит, только потом наблюдайте за паствой. Я слышал высказывание одного из пуритан, я не помню точно его имя. По-моему, это Ричард Бакстер говорил, я не уверен. Когда у него спросили, или у кого-то из них, если это не он, вот что больше всего, в чем больше всего паства нуждается? Я понимаю, это был его контекст времени, и его ответ был таким. Моя паства больше всего нуждается в том, чтобы я как служитель был святым. Не харизматичная личность. Вот уловите это. Сегодня люди влюбляются в политика, потому что он высокий, вот с такими плечами, вот с такими карманами денег набитыми. Все. Это наш лидер. Но если он без бумажки еще и говорит, это вообще. И не важно, какой он внутри. Блудит он где-то, крадет он где-то деньги, как он себе жизнь свою устраивает. Никого это не интересует. Все компроматы подбирают против людей. Для одной цели. Не потому, что они ревнуют о праведности и святости. Знаете для чего? Чтобы его убрать и самому встать туда. Вот и все. И наше общество настолько праведно, как жена Потифара. Когда он не получилось, тогда начинает кричать, насилуют. А если бы все сработало, и молчало бы, и все было бы хорошо, потому что достигла своих целей. Так вот, не в эксклюзивных людях речь, не в них ценность. Павел понимал, я повторюсь, что я ухожу, и я не привязываю вас к себе. Я не хочу, чтобы вы в меня были лично влюблены. Я вверяю вас в руки Бога и Его Слову. И всякий служитель, который должен влиять на церковь, самый первый стандарт – это его личная святость. Это его праведность перед Богом. Настолько, насколько он может ее достигать, но он должен в ней пребывать. Все остальное не имеет значения. Насколько человек красиво говорит, зажигательно, убедительно. Вопрос всегда в том, как он живет. И как из этого сердца исходит Слово Божье. И вот смотрите, дальше Павел продолжает и говорит, внимайте себе или будьте осторожны по отношению к самим себе. И потом 31 стих, извините, чуть попозже, вторая часть 28 стиха. Внимай себе и стаду, или пастве, в которой поставил вас сам Бог, быть блюстителями. Я хочу немножечко побыть в этих словах, потому что они достаточно интересные. У нас тоже перевод не совсем отображает какую-то вот точность, да, вот слово «блюстители» официально в оригинале звучит как «епископы», но это еще тоже ничего не значит, потому что современное понимание епископа – это какой-то титул, это какая-то должность, да, над группой церквей, он начальник. Но первоначальное значение этого слова «епископос» знаете, что значило? Надсмотрщик, контролер, надзиратель. И Павел говорит: надзирайте за паствой. Вот чем вы должны заниматься. И он дает то, как это должно выглядеть. Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь. Каким образом происходит пастушество? Через слово. Самое первое – это кормить паству Словом Божьим. Не суррогатами, не опилками, не колючками. Питать их хлебом. Это самое основное. И сегодня, к глубочайшему сожалению, если у вас есть доступ к интернету, посмотрите, вот наугад наберите какую-нибудь там современные евангельские церкви или проповеди современных евангельских церквей. И вы увидите этих людей, разгуливающих по сцене или по залу, когда вот так с пренебрежением за уголок Библии держат и вот так вот ходят и что-то учат. И ты слышишь, я тебе сказал, ты вот это вот там, твои болезни, это твое маловерие, ты встань, вот это вот деньги я провозглашаю. И вот просто, я не знаю, у меня мозг закипает. Я не представляю, что таким был Павел, я не представляю, что таким был Петр, Матфей и все люди, которых мы видели в первой церкви, что так они относились к церкви и такое слово они проповедовали. Это кощунство и пренебрежение, то, что сегодня мы можем видеть и слышать. Поэтому люди голодные. Внутри себя они пустые. Потому что они ничем не насыщаются. Сами не питаются, и их не учат, как это делать. И когда они собираются вместе, просто льстят друг другу, аплодируют, веселятся, расходятся и снова хотят вот какого-то впрыска этого кайфа для своей души. И снова оно потом исчезает. Но пасти Божье стадо, первая сторона, это кормить хлебом. Вы помните встречу Христа с Петром? Мы очень часто обращаемся к этому эпизоду жизни воскресения Христа и после отречения Петра. Это не просто встреча, знаете, вот где-то там Петр взял в аренду у Иоанна сеть и не вернул. И тут Иоанн пришел к нему домой, у него в сарае висит, сохнет сеть его, да? И Петру неловко стало, и он где-то думал, может, Иоанн забыл. И вот они говорят: ну, Петр, друг ли ты мне? Верни сеть. Не то. Я представляю, насколько сердце Петра было в высшей степени какого-то напряжения. Он, наверное, готов был умереть, чем просто встретиться со Христом и посмотреть ему в глаза в этот период. Когда он сказал: Петр, отведя его в сторону, любишь ли ты меня? Но посмотрите, как мыслил Христос. Он понимал, что перед ним стоит тот, чьи мысли до сих пор мыслили о том, что человеческое, а не о том, что Божье. Но он проникал в суть его характера. Христос понимал, что перед ним стоит не Платон, не Аристотель, не Сократ, не какие-то другие высочайшего уровня ученые, способные вот с легкостью публику завести. Перед ним стоял пропахший морем и рыбой простой человек, необразованный. Даже люди подвергали послание Петра к тому, что это не может написать апостол. Куча ошибок стилистических. Неправильная речь, вот много того, что вообще вот, ну, как бы так не пишут и не говорят, на базаре так разговаривают. И Христос метит ему в сердце, говорит: Петр, любишь ли ты меня? Мне всегда хочется об этой истории говорить, потому что на месте Петра я себя рисую, себя ставлю и задаю из уст Христа имя мое по отношению к себе. Но смотрите, чем заканчивается. Петр говорит: да, Господи, я люблю тебя, и ты знаешь. Теперь ты знаешь все. Мне нечего от тебя скрывать. Ты знаешь мое сердце. иди, с этим состоянием паси овец моих. Петр, знаешь ли ты 118-й псалом наизусть? Нет. Помню первые 5 стихов с воскресной школы. Первый псалом. Ну да, знаю. 6 стихов можно выучить. Любишь ли меня? Понимаете? Вникай в себя. Внимай в себя. Исследуй себя. Береги себя. Наставляй себя. Проповедуй себе. Исследуй себя. Я не говорю о сумасшествии таком, чтобы копаться в себе. Каждая мысль пришла, ты остановился, сел, вышел из транспорта. Так, а что это значило, когда я посмотрел туда, юго-запад, а что это? Ага, так, Иерусалим там. Я не об этом. Есть фанатики такого плана, которые жизни себе не дают и другим мозг выносят. Я говорю о нормальной жизни, чтобы мы не льстили себе, что со мной все хорошо. В правильных ли я отношениях с Богом? Это просто ключевые такие вехи, по которым я могу проверить свое сердце. Я пребываю в Слове, понимаю Его, люблю Его, исполняю Его и пребываю в молитве. Подчиняюсь Богу, славословлю Его, исповедую в своих грехах. Очень просто. Первый класс, воскресная школа, подготовка к крещению – это вехи, по которым мы можем определять свой путь. И еще несколько моментов. Тянет ли меня в общество детей Божьих? Или я сам по себе, ломом подпоясанный, ни в ком не нуждаюсь, живу как хочу, и никто мне не нужен? С радостью ли я рассказываю другим о своем Спасителе? И это вот эти маленькие такие сигналы, которые помогают мне понять мое сердце. И уж тогда, если любишь Христа, паси овец моих. Невозможно без лично сокрушенного характера пред Богом заниматься служением пастве. И подобно Павлу, если мы любим Христа, то мы будем проповедовать Его Слово, а не свои фантазии, и не себя утверждать, и не себя провозглашать, а я буду проповедовать Его Слово. Даже если оно современному обществу непонятно, оно пресное, оно пренебрежительно, оно запутано, оно может казаться каким-то противоречивым, сложным. Это не моя проблема, не я его писал. Моя проблема в том, чтобы правильно истолковать его. А задача Бога – вложить это слово в уши, и потом в сердце, и производить это действие. Поэтому Павел наставляет их. Исследуйте свое сердце и будьте осторожны сами к себе. И потом будьте осторожны к пастве. Пасите ее, кормя ее Словом Божьим. И второе то, что мы можем сказать. Защищая ее. Защищая церковь от ереси. Защищая церковь от всего того, что может прийти и разрушить ее. Мы уже как-то с вами говорили, что в истории церкви было достаточно много периодов, когда церковь была очень сплоченной, целостной командой, организмом таким, знаете, что не было никаких опухолей, да, и какие-то вирусы, которые могли только попасть туда, этот здоровый иммунитет сразу же атаковал эти вирусы, и они погибали, потому что знали, там, по ту сторону церкви, я не имею в виду здания, да, а по ту сторону нашей общины, нашего организма, атакуют церковь, и они враги наши, они хотят нас уничтожить. Поэтому, когда собрание заканчивалось арестом проповедника, вы что думаете, люди свободно приходили домой, включали КВН и хохотали 2 часа? Они становились на колени всей семьей и просили у Бога милости для семьи этого проповедника. О том, чтобы не убили его там, не изуродовали, не искалечили. И они рвались снова в собрание, чтобы молиться и быть вместе. Посмотрите, чем сегодня заканчивается воскресный день у верующих. Или как он начинается до собрания. Для нас это просто какие-то 2 часа, в котором мы думаем, что это подвиг для Бога. И если бы этого дня не было и сказали, сегодня не будет, может быть, никто не задал бы вопрос. Слушай, а как? Как без поклонения, как без проповеди, как без молитвы, как без общения? Ой, хорошо, я хоть с друзьями побуду, в семье побуду, съезжу куда-то на природу, потому что единственный выходной, все время как-то день разорванный. Но тогда этого не было. Вот тогда это был монолит, это организм, это целостная семья была. Так вот смотрите, времена меняются. Двери открыты для всех. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Радуйся. И люди приносят, становятся членами церкви, приносят свои какие-то интересные вещи. А давайте вот это сделаем. А почему нам все время вот так? А давайте, может быть, вот это сделаем. Я не говорю уже, что именно, да, но начинается какое-то расшатывание и понимание того, что противоречит Писанию. Но люди говорят, ну это же для ищущих полезно будет. Давайте постоянно делать какие-то театральные представления. Но неверующий человек, он не поймет вот это вот сухое Слово Божие. А вот если им сценки показывать, сработает. Шаг за шагом, день за днем, год за годом. Это слово уходит на задворки. Его просто ради близира, ради красоты, ради вот видимости, кто не знает слова, что такое для близира, использует его. Поэтому Павел говорит, защищайте. Защищайте, кормите и защищайте. Некоторые люди когда-то из наших новообращенных говорили, можно в ту церковь пойти, можно в эту церковь пойти, можно. Я говорю, ну вы не привязаны. Я не могу сказать, нельзя, не ходи. Две вещи. Если ты получаешь достаточно Слова Божьего для своей души, для своего ума, и что это влияет на твой образ жизни, ты пойдешь туда, где не будет этого, ты поймешь, что я не хочу быть там. Перенесите сейчас в любую общину, если вам кажется, что здесь нет любви, нет еще чего-то. Вы там то же самое почувствуете. Потому что вы окажетесь в сообществе таких же людей, у которых такие же проблемы, которые тоже когда-то вам на мозоль наступят, которые с вами не поздороваются, которые вашего ребенка за ухо поднимут или замечания будут делать. Вы столкнетесь 100% с такими же вещами. Вопрос просто в том, что вы ищете. Вот о чем Павел переживает. Исследуйте себя и паству, кормя ее или насыщая ее и защищая ее. Я не хочу понимать очень поверхностно такие вопросы, что да, ну ты иди туда, если ты, вижу, обращенный человек. И пусть с тобой, с твоим разумом делают все, что хотят. Если бы я знал, что человек попадает в какую-то церковь, так называемых каких-то преуспеваний, благословений, видений, пророчеств, в какой-то такой надутой людьми радости. Овец нужно хранить и оберегать, и защищать. И некоторые овцы брыкаются, слюной брызжут, обвиняют в жестокости. Я не знаю, правда ли это, у меня будет еще один вопрос. Я, помните, вам рассказывал, когда я встречался с пастухом, у меня было там около 20 вопросов, которые мне интересны были. Я забыл у него спросить, правда ли, что непослушным овцам ноги ломают? Я так и слышал такие вот версии. Для того, чтобы она не убежала из стада, ей просто ломают ногу. Это может быть, какой-то там гипс накладывают или протезик какой-то, ходит, хромает и не убежит. Если увижу вот настоящего пастуха, нанятого на работу, я спрошу, так ли это. Может быть, в нашем контексте этого не делают. Но я не о том, чтобы нам сегодня ноги ломать друг другу. А нужно максимально поставить препятствие, чтобы овца не ушла. Теперь очень быстро, без всякого комментария, прочитаю то, что сам Петр чуть попозже пишет. Запишите себе текст. Время от времени, особенно те, кто влияет на других служений, обратите внимание, то, что Петр пишет, будучи уже сам в служении, наученный и насыщенный днями служения и опыта. Первое послание Петра, 5 глава, 1 3 стиха. Первое послание Петра, 5 глава, 1 3 стиха. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас». Вот это же слово, надзирая за ним. Но каким образом? Непринужденно, охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая, смотрите снова, пример стаду. И последнее. Обратите внимание, достаточно кратенько, 31 стих. Поэтому бодрствуйте. Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. На первый взгляд кажется, что быть внимательным и бодрствовать – это одно и то же. Но я думаю, что бодрствование – это усиливает пристальный взгляд к тому, о чем Павел немножечко раньше сказал – исследуйте себя. Кто из вас служил срочную службу и ходили в караул вот, с ружьем? Да? Кому как, кто-то с карабином, кто-то с автоматом. Вот, вы знаете сам принцип, да, что в этом уставе караульной службы сказано о времени бодрствования и то, как нужно вести себя во время, в то время, когда ты на посту. Я несколько раз сам ходил в караул. И те объекты, где приходилось охранять, нас предупреждали. Потому что одна из частей вот этого объекта, она примыкала к жилой зоне. В то время, древнее время, когда я служил, да, там не было достаточно продвинутых заборов, видеокамер. Там, знаете, я назвал бы так, сетка для честных людей. Вот, там стояли какие-то эти палки, написано «Запретная зона, проход запрещен» и все. Кто хотел залезть, он туда пролазил. Там не было 3 каких-то этих самых кордонов, вот. Все очень просто было. Но объект особой важности. Не буду выдавать военную тайну Советского Союза. Вот. И нам говорили, что очень осторожно. Очень осторожно. По той причине, что некоторые с той стороны проникали на эту территорию и нападали на караульных с целью завладеть оружием и боеприпасами. Это предупреждение. Будьте осторожны, наблюдайте, смотрите, вот просто, вот, особенно та территория. Что теперь? Поэтому бодрствуйте. Вы видите взаимосвязь? Есть предупреждение и есть наставление, как не попасть, бодрствовать. И Павел говорит, чтобы вам не попасть в трудности, то, о чем я сказал, бодрствуйте, не спите. Если вернуться к этой иллюстрации с караульным, то у нас на самом деле был такой случай, когда на одного спящего караульщика напали, благо, что его не убили. Просто отколошматили, забрали автомат и исчезли. И еще был случай, когда в автопарке на дежурного по автопарку тоже напали, его, правда, ножом ранили и завладели оружием. Я не знаю того случая, но тот случай – это точно, когда он спал. Есть истории, когда вырезали целую казарму солдат, потому что дневальный уснул. И он не поднял тревогу. И беспрепятственно зашли. И всех вырезали. Это то, что папы говорят своим деткам. И папа, и мамы. Будешь гулять, не вздумай садиться ни с кем, с чужим человеком в машину. Вы слышали когда-то такое наставление по отношению к себе? Вы давали наставление такое детям своим? Никогда из чужих рук не бери ни конфетки, ни шоколадки, ничего такого. Никогда не уединяйся с людьми, чтобы показать, где там дядя Петя живет, в каком-то подъезде, чтобы с ним проехаться в лифте. Никогда, да? Это опасность. И бодрствуй, смотри, внимательно наблюдай за всем этим. Это то, что Господь ученикам говорил. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Искушение – опасная сила. Она приведет вас ко греху, если вы поддадитесь. Чтобы не поддаться, что? Бодрствуйте. Давайте кратенько сделаем вывод из этой 20 главы. Я хочу спросить у вас, какие ценные уроки вы услышали для своего сердца? Из наставления Павла о своей жизни, о своем служении. Хорошо, спасибо. Начинать с себя. Что еще? Пребывать в слове в молитве. На доске пойдет. Все смотрят конспекты. Друзья, я повторю, но это мое. Вот то, что мне вот видно в жизни Павла, его сердце, его вот настоящее такое вот движение жизни. Знай Христа. Люби Христа. Служи Христу. Будешь ли ты в Ефесе, будешь ли в Севастополе, неважно. Там, где Бог тебя поставил, знай Христа, люби Христа, служи Христу. Цени то, что ценно Ему. Чтобы мы вместе с Павлом в конце своего земного пути могли, оглянувшись назад, сказать эти славные слова. Путь прошел, или поприще прошел, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды. И не только мне, но моим друзьям, той команде, с кем я служил, кто созидал Царствие Божие, венец правды тогда, когда явится наш Спаситель. Вот ради чего нужно жить. Вот ради чего нужно свои силы тратить. Вот ради кого нужно жить. И чтобы этот мир не похитил то, что Бог вкладывает в наше сердце, в нашу жизнь. Для Его славы, для нашей радости, для этого грядущего царствия и встречи с нашим Спасителем. Давайте встанем для молитвы. Господь Иисус, мы очень благодарны Тебе за этот воскресный день, когда мы могли быть в присутствии Твоем, слышать Слово Твое, поклоняться Тебе. Мы хотим, чтобы Слово Твое проникало в наш разум, в наше сердце, чтобы настоящим нашим поклонением было исполнение Слова Твоего, чтобы мы, подобно апостолу Павлу, могли быть исполнены любви к Тебе, понимания Тебя и огромной страсти и желания служить Тебе и угождать Тебе всегда и во всем. Осознаем, Господь, что мы слабы и немощны, осознаем, что давление плоти и мира пытаются похитить все то, что Ты вкладываешь в нас. Но мы знаем, что живущий в нас больше того, кто в мире. Поэтому благослови нас служить Тебе верно и преданно. Молюсь Тебя, наших братьев и сестер, которые в этот период духовно слабы, которые под давлением разных обстоятельств живут вдали от Тебя, либо бегут от Тебя. Будь милостив к ним, Господи, защити их. Те, кто в вере, укрепи их в Слове Твоем и в вере, и не позволь сатане, Господи, разрушить то, что Ты строишь, созидаешь в Церкви Твоей. Благослови нас исследовать свои сердца. Благослови нас заботиться друг о друге, о Твоей пастве, о народе Твоем. Благослови, Господь, чтобы мы были всегда бодры духовно, чтобы мы обращали внимание на все то, что в нашей жизни происходит. Пусть вся наша жизнь будет сосредоточена на славном Твоем имени и на дивном Твоем живом Слове. Будь благословен, Господь наш, в следующих днях недели. Мы не знаем, что принесут нам эти дни. Мы с радостью готовы принять все, что Ты пошлешь нам. Даруй нам смирение, даруй нам почтение, любви, зависимости, желание угождать Тебе, ходить путями Твоими, прославлять Тебя, благословенный Бог. Пусть сердца наши будут преисполнены поклонения и желания славить Тебя, достойного всей хвалы и чести Спасителя нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.